Братья и сестры, я буду читать Слово Божие. Мы будем переходить к той части нашего собрания, которая называется «Хлебопреломление, Вечеря Господня». Я прочитаю послание к римлянам, 5 глава, с 5 стиха по 8. 5, 6, 7, 8 стихи, 4 текста. У кого есть Библия, Новый Завет, откройте, я буду, потому что моя проповедь будет на этом тексте Писания основана. 5 глава, послание к римлянам. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Еще раз 8 стих. «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». В 1861 году в Англии, в городе Манчестер, на такое собрание, как наше, пришел один пьяница в таком неблагополучном виде он был. И у него была конкретная цель. Он хотел нарушить собрание, повеселиться, подраться с кем-нибудь. Но когда он зашел в дом молитвы и остановился в дверях, примериваясь, оценивая ситуацию, и он услышал, что вот с этого места стоит человек и читает из Библии. И он так прислушался, думаю, минутку послушаю, что тут у них, как, а потом начну действовать. Он минутку послушал, две послушал, а потом вышел вперед и покаялся. Через 6 лет примерно в этой местности проповедовал известный американский проповедник Дуайт Муди. Может быть, вы слышали его имя. Вот время Спержен, когда был, и Муди, два самых известных проповедника. Только Спержен в Англии, а Муди в Америке. И после собрания к этому Муди подошел вот тот, 6 лет назад покаявшийся пьяница и картежник, и говорит: «Я хочу поехать к вам домой, и такую вам благодарность сделать за вашу проповедь, я хочу проповедовать в вашем собрании в Чикаго». Тот посмотрел, оценил, на вид ему было лет так, до 20. Он не знал, стоит ли как-то такие расходы через океан, как он будет проповедовать. И он так завершил разговор, дав понять, что не надо, не стоит. Приехал к себе домой, в Америку, и получает письмо: «Я уже в Нью-Йорке, еду к вам в Чикаго проповедовать в вашем собрании». Тот опять как-то так ответил, что «не надо». Через несколько дней еще получает письмо: «В четверг буду у вас, буду проповедовать в вашем собрании». Приставучий такой. И этот Муди, он на 2 дня уезжал из своего собрания, и он сказал деканам: «Тут приехал из Англии, он очень хочет проповедовать. Я не знаю, как у него получится, вы смотрите сами. Если вот четверг, пятница, если дадите ему это время, я в субботу приеду и освобожу вас от него». Приезжает он в субботу, спрашивает у жены своей: как тот англичанин?» «Проповедовал. Всем очень понравилось». «А тебе как?» «Тоже очень понравилось». «А как он проповедует?» «Он говорит на один и тот же текст. Иоанна 3,16. Дети, вы знаете Иоанна 3,16? Поднимите руку, кто наизусть знает?» «Молодцы. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Он один вечер прочитал и говорил только на этот стих. Второй вечер прочитал и говорил только на этот стих. «И ты знаешь, — говорит жена Муди, — он говорит грешникам, что Бог любит их». Муди говорит: нет, что-то он не так, он неправильно делает. Надо немножко по-другому проповедовать». А у него раньше, до этого момента, был другой подход к проповеди. И он идет на собрание с таким настроем: сейчас я все проанализирую, потом покажу ему, как, что не так. Он приходит, слушает, и этот выходит, третий вечер говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Прочитал и опять говорил на этот стих. И Муди слушал его проповедь и начал плакать, слезы у него текли. И тот проповедовал четвертый вечер, пятый, шестой. И когда был седьмой, он снова прочитал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И он сказал: «Я седьмой вечер в вашем собрании проповедую на этот стих. И если бы у меня была лестница Иакова, и я поднялся на небо, и подошел к архангелу Гавриилу, и попросил его: объясни мне, ты тут близко, объясни мне, как сильно Бог любит мир, то архангел Гавриил сказал бы мне: ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Он бы не сказал ничего лучшего. И мой язык бедный, запинающийся, но я тоже не могу сказать ничего лучшего. И вот те люди, которые писали биографию этого проповедника Муди, они говорят, эта неделя изменила его служение, его проповеди. Потом Бог очень сильно много его использовал. И стих, который я прочитал и два раза повторил, последний, восьмой стих, Римлянам 5:8. Я думаю, что это Павлова версия Иоанна 3:16. Послушайте и сравните. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Правда, похоже на Иоанна 3:16? «Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Я вот некоторое время пишу песни христианские, пробую. И раньше я бывал на таких общениях, занятиях для тех, кто это делает, и читал книги об этом, и заметил, и узнал такую вещь. Вот чем, ну, как сказать, грешат поэты, песен авторы, или какие бывают у них основной недостаток, это когда первый куплет на одну тему, например, про любовь, второй куплет на другую тему, например, про радость, третий про третью тему, например, там, про надежду. И так, ну, несложно, вот что пришло, но он так связал. Но нету связи, вот когда вы поете песни, я не знаю, обращаете внимание или нет, бывает, нету связи между куплетами, чтобы она переходила мысль из одного куплета в другой. У апостола Павла не так. Между куплетами его богословского гимна всегда есть связь. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели и увидели эту связь. Он начал говорить про веру, начало главы, благодаря которой мы оправдались и имеем мир с Богом. Потом он сказал два раза про надежду, которую мы имеем благодаря вере. Надежда славы Божией. А сейчас он говорит про любовь Божию, которая излилась в наши сердца. И какая связь? Вера, надежда, любовь. Я хочу вот, ну, попробовать свою проповедь этому посвятить. Как идет мысль Павла, как она развивается? И думаю, вот в чем связь. Мы можем надеяться на Бога, мы можем доверять Богу, потому что Он очень сильно любит нас. Мы можем знать это, что Он очень сильно любит нас. А откуда мы можем знать, что Он очень сильно любит нас? Два объяснения приводит апостол Павел. Первое объяснение в пятом стихе – это наш личный опыт. Это что-то субъективное, что происходит внутри нас. А вторая причина – с шестого стиха по восьмой. Это то, что произошло когда-то давно снаружи нас. Это исторический факт, это объективное. То, что есть, независимо от того, что мы испытываем. Первое – в пятом стихе причина, которая говорит, почему можно надеяться на Бога, потому что… А надежда не постыжает, потому что, сам Павел так говорит, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Мне кажется, это та часть христианства, которую нам очень сложно объяснить непосвященным христианству. Вот когда мы рассказываем людям, ну, как Бог меняет жизнь, что мы испытываем, что мы переживаем внутри, это сложно передать, потому что человек может сказать: ну, может, ты что-то придумываешь. А вот я молился, я такого не испытываю, как ты. Или, ну, это ты так чувствуешь, у тебя эмоции твои. И в самом деле где-то так это и есть. Это то, что мы чувствуем, ощущаем. Но это тоже вот доказательство Божьей любви. Ну, такой простой пример. Когда я беру на колени к себе свою маленькую дочку Марту и говорю ей на ухо свое такое секретное выражение, которое знаем я и она, а она мне потом, она меня обнимает, ей так нравится, и она в ответ говорит тоже секретное одно выражение. И мне очень приятно, и ей очень приятно, и нам хорошо вдвоем, и я думаю, что она так не скажет, но я так понимаю, что она чувствует, как любовь ее папы изливается в ее сердце. И мы, когда мы молимся Богу, когда мы читаем в Библии, что Бог сделал для нас, любовь небесного папы, отца, изливается в сердца наши. И с одной стороны, это то, что мы чувствуем, но с другой стороны, это действие Духа Святого. Это не просто ну, что-то такое, наш вот всплеск эмоций. И в другом месте Павел говорит в послании к Коринфянам, что люди и не догадывались, и не догадываются, что Бог приготовил для тех, кто его любит, а верующим Бог открыл это Духом Святым. То есть вот когда внутри у нас происходит то, что трудно передать словами, это не только эмоции, это действие Духа Святого. И это первая причина, говорит Павел, по которой мы можем надеяться на Бога, потому что мы что-то испытываем внутри, и это что-то от Духа Святого. А второе, 6 стих, 7 и 8, то, про что проповедовал вот тот бывший пьяница в церкви Муди. Бог доказал свою любовь тем, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. И вот в чем его логика, Павла? Легко, ну, нелегко понять, но можно понять, когда хороший человек умирает за хорошего человека. Ну, бывает это люди при исполнении обязанностей, бывает просто, ну, пожертвовал жизнью, спасая утопающего или кого-то. И, ну, это сложно, но это можно понять. Но Христос умер, здесь есть четыре слова. За, когда мы были немощные, первое слово, за нечестивых, второе слово, это шестой стих, третье слово, восьмой стих, за грешных, и четвертое слово, десятый стих, за врагов. Немощные, нечестивые, грешные, враги. Я однажды скапывал, вот как-то мне врезалась такая маленькая деталь, но врезалась очень в память мою, вскапывал грядки, пошел дождь, и мне оставалось совсем немножко закончить. И я думаю, ну уже не буду бросать, тем более холода приближаются, обязательно надо сейчас закончить. И я докапываю, идет дождь, и начинает рядом мяукать котенок, маленький-маленький, жалобно-жалобно. Ну, у нас вообще с женой разномыслие есть по поводу отношения к животным домашним. Вот. Но в этот раз так все совпало, что я этого котенка никак ему не помог. Во-первых, я был занят. Во-вторых, шел дождь, мне надо было быстрее. В-третьих, перед этим был у нас отрицательный опыт с несколькими котами, которым я хотел как-то пытался помочь. В-четвертых, я все так и я на людей сердился, которые его сюда подбросили. И ну вот как бы все рациональные причины, но до сих пор мне как-то вот кажется, как будто я что-то сделал не так. Этот котенок маленький, это была сама немощь, да, но он не был мне ни врагом, ни нечестивым. А Христос помог и немощным. И не только в слабости нашей, но и нечестивым. Дети, вы знаете такую историю, когда Давид, у него было сражение, и он захотел сильно пить. И он сказал про это. А у него были такие три солдата, три воина, которые очень смелые были. Они сказали, мы принесем. И Давид, может, и не успел остановить их. Они побежали туда, где был источник воды. Но дорога шла через врагов. И когда они туда пробивались, они с оружием пробивались. А когда обратно, у них были руки заняты водой. И они еще больше рисковали, не могли так защищаться. И когда они принесли ему воду, ну, это был такой подвиг. И это не похоже на жертву Христа. Ну, надо рассказывать про похожее, но я рассказал и хочу сказать, это не похоже, они рисковали, но это были хорошие воины, которые рисковали собой за хорошего начальника, которого они любили. А Христос, это представьте себе, если солдат захотел пить, а генерал побежал, рискуя через всех врагов, чтобы взять ему воды, и обратно возвращался, еще больше рискуя, чтобы его напоить. И это тоже не похоже на то, что сделал Христос, потому что это был бы хороший генерал и хороший солдат. А представьте, что у хорошего генерала есть плохой солдат, который не просто плохо относится к генералу, а он предатель, может быть, государственный изменник. И он захотел пить. И вот сейчас это похоже на то, что сделал Христос. Он пробирается с риском для жизни, возвращается, да? А Христос умер. Помните личного врага Давида, ну вот так, чтобы еще было более иллюстративно, Семей шел и говорил на него плохие слова. Вот представьте, мог Давид умереть за Семея? Ну вот читая Ветхий Завет, как-то не верится, да? А Христос вот что сделал. Христос умер за нас, когда мы были, четыре слова, немощны, грешные, нечестивые и враги его личные. И вот он сделал то, что, о чем брат Сергей проповедовал. Он простил, и это то, что нас раз и изменило. Однажды в одно собрание приехал, в страну одну приехал известный богослов. Он не проповеди говорил, а лекции очень сложные. У меня на полке стоят книжки этого богослова, почти там под десяток, и я пожалел, что купил их, потому что очень сложно читать и понимать. Мысли хорошие, глубокие, но так сложно их понять. И вот он приехал в одно место, проводил там занятия, лекции, и люди напрягались, старались понимать, что он такое говорит. И в конце ему задавали вопросы, а он отвечал. И один человек из зала спросил его: «Скажите, какая самая великая мысль, которая посещала вашу голову?» Тот задумался со сосредоточенным видом, и все после таких тяжелых лекций думали: ну сейчас как скажет что-то, вот надо услышать, записать, а потом будем долго думать и стараться понять, какая самая великая мысль, которая посещала его голову. Он подумал и сказал: «Любит мой Иисус меня, это точно знаю я». Это самая великая мысль, которая посещала мою голову. Братья и сестры, когда мы знаем, что Иисус любит меня, и когда это как-то трогает наше сердце, это и есть любовь Божия, изливается в наше сердце, потому что Его дело, Духа Святого, свидетельствовать нам об Иисусе. Когда мы что-то узнаем об Иисусе, и это нас волнует, вдохновляет, побуждает помолиться Ему, это и есть любовь Божия, изливается в наши сердца. И вот с этой самой великой мыслью, которая может прийти в наши головы, давайте сейчас склонимся и помолимся Ему. Аминь.